Добрый вечер. Начинаем наш еженедельный бет-мидраш, обсуждаем главу Бешалах и события прошедшей недели в контексте нашей главы. Первая тема у нас сегодня – это между индивидуальным и национальным страхом смерти. Начнем с того, что мудрецы, устная Тора подчеркивает, что Бог вывел евреев из Египта не потому что, а для того чтобы. То есть не потому что евреи страдали, не потому что Бог сочувствует угнетенным. То есть никто не говорит, что это все не так, это так, но выведены они были для того, чтобы дать им Тору и показать всему человечеству какой-то свет в жизни. И тогда стоит вопрос, а почему же тогда не дать было Тору сразу, когда они вышли? И ответ, потому что они еще были не готовы. Потому что разговор о духовности можно вести с человеком, который уже может это воспринимать. Они еще тогда были просто стадом рабов и еще не были готовы к разговору о духовности. И за вот этот вот короткий период времени, который, в принципе, описан почти целиком в нашей недельной главе Бешалах, то есть 47 из 49 дней или 50 дней, описано в этой главе. И основные события этого периода в ней описаны. Сутью этих событий является подготовить их к раскрытию, к получению Торы. То есть раскрыть в них духовную потребность, открыть их к Богу. Короткий пересказ событий. Значит, после того, как они выбежали из Египта, 6 дней бегали по пустыне, остановились у моря, и, соответственно, сначала ощущение хорошее, а потом вдруг они понимают, что за ними гонятся египтяне на колесницах. Бежать вперед невозможно, там море. Слева, справа горы, то есть они получились в капкане. И первая их реакция – это молитва, они прокричали Богу. Вот. Вторая их реакция – это реакция отчаяния. И со своими претензиями они бегут к Моше. Все это как бы можно легко прочесть в тексте, не буду сейчас перегружать вас. Потом Бог говорит Моше, скажи им, чтобы они начали двигаться вперед, они начинают двигаться в море, воды расходятся, подмерзают, грунт подмерзает. Мидраш говорит, они бежали и плакали. Мидраш, который нам повторял Рав Ицхак Зихроно Левраха. То есть всю ночь постоянного бега в напряжении и понимая, что если нога подвернется там, или выбьешься из сил, то свои затопчут. А если свои не затопчут, то египтяне на колеснице, которые сзади, и крики которых слышны, они уж точно добьют. Когда босыми ногами 2,5 миллиона человек промесило вот этот грунт, то понятно, что колесницы вязли в нем и кони, и, соответственно, двигались с той же скоростью, что и бежавшие впереди евреи. И это всю ночь. Когда море за ними закрывается, и они еще не понимают, что произошло, они оглядываются, ищут, куда делись египтяне. И только утром, когда море выбрасывает на берег обломки колесницы трупа египтян, они понимают, что они спасены. И вот этот вот крик радости, крик спасения, который Моше облекает в форму песни на море, Шаратая. Потом примерно 3 дня они посидели еще у моря. Потом Моше побуждает их двигаться дальше. Они уходят на 3 дня в пустыню. То есть на расстояние 3 дней пути они уходят в пустыню. И там они сталкиваются первый раз с тем, что нет воды. Они приходят в место, в котором есть вода, но вода горькая, пить невозможно. У них истерика, что мы будем пить. Бог говорит Моше, не волнуйся, вот возьми дерево, которое стоит у этой воды, и брось его в воду, и сможете пить. Напились воды, спасены. Дальше они переходят оттуда в приятное место Илим, оазис, 12 источников воды, 70 пальм, как передает традиция. Все отдохнули, все насладились примерно с неделю, неделю с кусочком, дней 10, может быть. Дальше они еще чуть-чуть продвинулись. И прошло уже ровно 30 дней от исхода из Египта, у них заканчивается еда в пустыне. У них есть скот, но скот это не еда. На мясе долго не проживешь. Хлеб заканчивается. И купить негде, ни не у кого посреди пустыни. Страх умереть от голода. Народ свои эмоции выражает вслух. Бог слышит это, Моше слышит это. Бог говорит Моше, иди скажи им, что еще сегодня вечером все накушаются мяса, а завтра утром уже получите хлеб. И ветер приносит стаи перепелов, они вечером кушают мясо, а утром первый раз выпадает ман. И ман, который стал символом заботы Бога о человеке, манна небесная, для них это было ежедневное испытание психики. То есть ман, согласно Мидраш Агада, держал консистенцию 4 световых часа. То есть его собирали, собирали по омару на человека, это примерно 2,3 литра. Это общий объем, включая росу, в которую он был упакован, то есть пища была достаточно жидкая. Потом он таял, потом он бродил, в нем заводились черви. Значит, невозможно было оставить чуть-чуть, не то что на черный день, но даже на вечер оставить чуть-чуть перед сном там перекусить. И тем более ты посреди пустыни, ты не знаешь, что тебя ждет завтра. Сегодня ты накормил свою семью, все сыты, вот, а что день грядущий готовит, непонятно. И Шаббат им тоже был не в праздник. То есть в пятницу они вышли и собрали, и оказалось, что по факту собрали двойную порцию. Вот, приходят к Моше, говорят, что это такое, как бы необычно, много. Он говорит, а это как раз то, что Бог сказал, завтра манна не будет, это вам на сегодня и на завтра. А где гарантия, что в воскресенье будет манна? То есть психологически это тоже было непросто, к этому привыкнуть. Потом они проходят дальше, еще чуть-чуть, и они опять попадают в ситуацию, что у них заканчивается вода. И они уже, у них еще во флягах есть чуть-чуть воды, но нервы сдают заранее. И Бог устраивает показательное выступление, говорит, Маше, возьми посох, пройди сквозь толпу, подойди к скале, ударь по скале, и оттуда пойдет вода. И напьются все воды. Напились воды, спасены. От жажды не умерли. Проходят еще чуть-чуть, и на них нападает Амалек, и война с Амалеком. И после уже победы над Амалеком они подходят к горе Синай, и это будет уже следующая недельная глава. Они будут готовиться к получению Тор. 3 дня. Я когда-то пытался выделить центральную идею. Да, как бы образно все очень хорошо, что там, если Бог выдавливает, что надо выдавливать раба из себя по капле, то их выжимали, просто с них текло ручьями. Устная Тора говорит, что они с 49-й ступени нечистоты, до которой опустились в Египте, поднялись уже. То на какую ступень, но Моше поднялся на 49-ю ступень чистоты перед дарованием Торы. Ну, как бы это все язык образов хороший, но в чем суть этого периода? Суть, как я вижу, то, что проходит красной нитью через все эти события, что Бог ставит их под неизбежность смерти. То есть они сталкиваются лицом к лицу со смертью. И вот этот именно преодоление страха смерти является центральной вещью, которая в результате поднимет их на такой духовный уровень, на котором они будут готовы к получению Торы. Соответственно, отматывая назад, очевидно, что, опять же, насколько мы можем понять психологию раба, мы можем это понять только через какой-то свой жизненный опыт и свои какие-то переживания, ощущения. Но реальность, которая вокруг нас, тоже показывает простую вещь, что чем жизнь человека хуже, тем он сильнее держится за свою жизнь. Это любопытный психологический феномен, но оно именно так работает. Бедный держится же за жизнь гораздо сильнее, чем богатый, неудачник больше держится за свою жизнь, за сохранение жизни, чем человек, который смог полноценно себя реализовать. Еще одну вещь показывает нам психология, что чем жизнь человека наполнена большим смыслом, тем ему легче преодолеть страх смерти. Чем меньше смысла он видит в своей жизни, тем он за нее сильнее держится. И поэтому выйти из психологического рабства очень тяжело. То есть из психологии раба. Есть гениальный афоризм Аркадия Давидовича «Зихрано-Левраха». Сидящие в комнате страха боятся из нее выйти. То есть, если ты живешь в постоянном страхе, вот, выйди оттуда. Если ты знаешь, что есть такая возможность выйти, выйди. Нет. Сидящие в комнате страха боятся из нее выйти. Почему боятся из нее выйти? Потому что к опасностям, в которых они живут, они уже привыкли. А те опасности, которые ждут снаружи, это уже что-то новое. И это пугает. Так вот, если, исходя из этого, проецировать на то поколение, то для раба самое ценное это была его жизнь. И это последнее, что можно было у него забрать. И тогда получается, что духовность, уровень духовности обратно пропорционален страху смерти. То есть чем сильнее страх смерти, тем у человека ниже духовность, чем выше духовность, тем ниже страх смерти. Я не говорю, что он уходит совсем. Он может быть объясним иначе. Он трансформируется в другие вещи там. Страх не успеть что-то сделать. Например. Да? Страх предстать перед Божественным судом, когда ты не знаешь главные вещи, которые ты считаешь своими достижениями в жизни, они будут расценены как достижения или как провалы. То есть ты не знаешь, по какой шкале точно будешь оцениваться там. То есть это тоже страх, да? Но это не страх смерти как таковой. Так вот, период вот этот вот 49 дней, период очень тяжелый. И получается, что вот этот вот тяжелый период нужен был для того, чтобы смогли преодолеть в себе страх смерти. И если рассматривать более детально, то получается, что до войны с Амалейком смерть грозит всем одинаково быстро. То есть египетская армия наступает на всех одинаково и будут рубить с плеча и всех одинаково. Да, может быть, там у детей и женщин будет больше шансов выжить, потому что их загонят обратно в рабство. Не знаю, кто-то в той ситуации как бы анализировал так или Или все-таки бы свойственно для человека, что эмоции они затуманивают логическое мышление. Но дальше страх перед стихией, вода может обрушиться на каждого и все погибнуть в один и тот же момент. Страх умереть от жажды, страх умереть от голода тоже висит над каждым в одинаковой мере. Ситуация войны с Амалейком это уже несколько другая ситуация. И она отличается тем, что еврейский народ стоит станом, а Амалек подошел и нападает на края стана. И убивает по чуть-чуть по краю стана. То есть есть определенная очередность. Да? Те, кто живут в центре стана, они понимают, что сейчас пока приходят не за ними. То есть Амалек пришел, да, уничтожить весь народ, насколько это в его силах, но не в его силах одномоментно напасть и уничтожить всех. Поэтому это короткие набеги. Напасть, убить нескольких и сделать из этого большую рекламу для устрашения остальных, а потом опять, когда наберешься силами, опять напасть. То есть до войны с Амалейком получается, что ощущение каждый испытывает индивидуальный страх смерти. И несмотря на то, что все они идут в одной единой массе, как бы над каждым оно висит одинаково. Вот. То есть это огромная толпа отдельно взятых личностей, которые каждый боится за свою жизнь. С Амалейком ситуация уже другая. Амалейку важна смерть еврейского народа. А очередность в этой смерти им уже не важна. Теперь попробуем посмотреть, исходя из вышесказанного, на Израиль сейчас. То есть схожести и отличия ситуации. Значит, начнем с того, что война с Амалейком современным, да, та же самая. Нападали на края стана. То есть Гуш-Катиф это далеко от центра страны и ближе всего к большому скоплению агрессивного арабского населения. Поселенцы, они на краю стана. Поэтому, когда в новостях во время, допустим, Интифады или Акса, это ежедневно сообщали о нападениях, по несколько нападений в день на поселенцев, то с этого новости начинались, но дальше уже переходили к более интересным новостям. И это так особо не тревожило, к этому уже привыкли. То есть я помню те годы. Вот. Когда речь идет о войне с Амалеком, то в пустыне, то качественный скачок был в том, что пришло осознание, что мы единая нация, единый народ. И надо кому-то преодолеть свой страх смерти, точнее, быть готовым пойти умереть за свои семьи, за свое колено и за весь народ. Этого в предыдущих ситуациях не было. И Моше говорит Йешуа, иди собери мужчин, которые пойдут в бой. А я буду стоять на горе. И Моше стоял на горе, руки тянул к Богу, и евреи видели это и чувствовали, что Бог с ними, и они побеждали. Когда руки Моше тяжелели и опускались, одолевал Амалек, и тогда уже Аарон и Хур с двух сторон, значит, стояли, поддерживали эти руки Моше, а потом уже просто подставили камни, чтобы уже, потому что и их силы закончились. И в конце концов победили. И руки Моше были символом веры и надежды на Бога до заката солнца. И только к закату солнца смогли одолеть Амалека. Я это традиционно сравнивал, именно этот момент, с рождением национального организма, потому что чисто физиологический вот перевод, перепроверяя это устройством организма, любого организма многоклеточного, не обязательно человеческого. Если мы берем каждую отдельную взятую клетку многоклеточного организма, то она слабее таких гигантов, как там амеба или инфузория туфелька. При этом, как мы называем ту же инфузорию туфельку, относим к классу простейшие. Среди одноклеточных ей нет равных. Но по отношению к многоклеточному организму она простейшая. Она, потому что она сама за себя. И любой многоклеточный организм сильнее ее. Почему? Потому что в любом многоклеточном организме есть иммунная система, то есть есть лимфоциты, лейкоциты, тромбоциты, есть клетки, которые идут умирать за выживание организма. И, соответственно, народ. Толпа становится народом тогда, когда есть те, которые готовы за нее умирать. Поэтому именно война с Амалеком смогла из толпы индивидуалистов, людей, думающих каждый за себя, сделать народ. Но когда мы говорим про солдат, солдаты идут воевать за народ, солдаты готовы умереть за народ. То есть это, да, с одной стороны, это подъем на национальное мышление. Это мы видим и в пустыне, и у нас сейчас в Израиле. Вот. Но вопрос, не солдаты, которые не сделали для себя выбора, что готовы воевать или умирать за народ. Государство должно сделать для них больше, чем для солдат, или меньше, чем для солдат? На сегодняшний день народ разделен. Левые, понятно, что находятся еще в состоянии индивидуального страха смерти. Значит, то, что это все проходит сейчас под знаменами освобождения заложников любой ценой, и они это подчеркивают, любую цену, может создаться впечатление, что любая цена, что они готовы отдать свою жизнь за это. Не знаю, может быть, кто-то из родственников и готов был поменять свою жизнь на жизнь своего близкого. Вот. Но тут еще давлеет страх потери. Страх потери, оно производное от страха смерти. Это все равно страх смерти, только в более такой сглаженной форме. Это легко по психоанализу расписать по цепочке. Но концептуально идеология левых — это идеология индивидуального страха смерти. То есть есть те, которым там где-то в туннелях Хамаса грозит смерть. И ради спасения их надо сделать все, значит, сделать больше, чем, то есть нету границ, что мы можем потребовать от других, чтобы для них сделали. Вот. Есть правые в Израиле, которые уже перешли на уровень страха национальной смерти. То есть, если мы вернем этих нескольких человек, что, конечно, все хотели бы вернуть, но это нам будет стоить смерти нации, то это мы уже допустить не можем. Если полный отвод войск и дать им из Газы и дать им полную возможность восстановиться и создать новую угрозу для страны, мы это допустить не можем. Это уже страх смерти не индивидуально, а страх смерти нации. И тут еще отдельно религиозное. Значит, харидим, которые не участвуют в демонстрациях за освобождение заложников, но в принципе они находятся тоже на категории индивидуального страха смерти. Они говорят, как народ, нам беспокоиться нечего. Наш народ вечен. Вот. То, что касается нас как религиозного общества, заслуга учебы, изучения Торы нас спасет. То есть нас, харидимное общество. Вас не знаю. Если будете нас хорошо финансировать, чтобы мы могли спокойно учить Тору, то тогда, может, спасет и вас. То есть понятно, что как бы здесь нет заботы как бы о сохранности нации, потому что это типа это вообще не в наших руках. Вот индивидуальный страх смерти, конечно, есть. Там была интересная история в прошлом году, когда небольшая хасидская община, кажется, в Кацрине, где-то на Голанах. Вот. Значит, Рабби сказал, значит, надо всем встать, собраться и переехать в центр. Все встали, переехали в центр. То есть я не помню. По-моему, это все-таки Кацрин. Они. Да. Это можно поискать в Гугле, этому несложно найти. Как бы. Почему? Потому что Бог спасет свой народ. Вот, а подставлять себя под опасность, под индивидуальную опасность, это неправильно. Это испытывать Бога. Религиозные сионисты, я выделяю это мировоззрение отдельно между как бы, левыми и правыми. Я считаю, что концепция звучит так, то есть обретение национального страха смерти – это уже шаг, который приближает к Синаю. То есть если тогда в пустыне это была последняя ступень перед тем, как они подошли к горе Синай и получили Тору, то накладывать это на современную историю – это да, болезненный процесс. Это да, процесс, который заставляет каждого из боли за себя лично переключиться в осознание, что я клеточка этого огромного национального организма. И, соответственно, думать категориями организма, а не лично, индивидуально клеточки. И вот этот вот процесс, этот процесс хороший, потому что следующим шагом это будет уже готовность к разговору о духовности. Значит, ситуация, в которой находится Израиль, как я не помню, кто сформулировал это, что в яму спускаются долго и медленно, а хотят быть спасенными сразу и моментально. Это и в еврейских источниках есть подобная мысль, когда говорится про египетское рабство, когда пару сот лет они там постепенно сползали в это рабство и проросли в нем, вот. А после первой вести о свободе, которая не привела к моментальному избавлению, сразу пошло отчаяние и как бы отказ от веры в могущество Бога и в миссию Маше. Также и с Израилем. То есть на протяжении десятилетий, то есть гибель поселенцев, она жителей центра страны не волновала, не задевала. И мне было за это больно. Типа, как бы, мы вас туда не посылали, да? Это ваш выбор. Почему мы должны за вас нести ответственность? Сделка Шалита. За солдата отдали больше тысячи террористов. Солдат, он знал, что армия это не детский лагерь. То есть он знал свой риск. Вот. И общество пошло ради спасения жизни одного солдата, выпустили огромное количество террористов. Следующим встал вопрос, а за гражданского надо отдавать больше или меньше? То есть, по идее, если за того, кто морально был готов отдать свою жизнь за страну, за него отдали 1000, то тот, который еще не был готов к этому, его цепляние за жизнь должно быть сильнее, значит, за него надо отдать больше. Интересно, что наши враги оценивают совсем иначе. Говорят, за гражданского 30 человек террориста выпустить, за военного больше 50 надо выпустить. За мужчину надо больше, потому что мужчина может держать в руках оружие лучше, чем женщина. Да? Все-таки у них еще феминизм не так коснулся мусульманского круга. Просто как бы напомню в противовес этому историю, как во время Второй мировой немецкая армия захватила в плен сына Сталина. Да? И предложили обменять на какого-то генерала. Там. На что Сталин сказал, я генерала, на солдата не меняю. То есть он четко, это обмен один на один, да? Но он четко сформулировал цену жизни солдата, цену жизни генерала. То есть мы захватили генерала, генерала на солдата не меняют. Посмотрите, там вот на прошлой неделе мелькнула информация значит, про Америку. Америка запустила там двух космонавтов, астронавтов на 8 дней. Значит, на космическую станцию. Дальше там они должны были проделать работу, сесть в капсулу и вернуться на Землю. Вот. Значит, там какая-то была неудачная стыковка этой капсулы, что-то там повредилось и выпустило газ. Значит, понятно, что там все как бы электроника и плюс гидравлика, значит, выпустила газ, соответственно, дверь этой капсулы не открылась. И они не смогли туда зайти, и, соответственно, капсула полетела на Землю в автоматическом режиме без них. Они остались на орбите. Два человека в космосе. Вот. Они там уже находятся 8 месяцев. То есть в принципе, они, возможно, то есть им грозит навсегда там, как бы, в космосе и остаться. И тут вопрос только денег, того, чтобы послать туда какое-то новый корабль и вернуть их. Это не вопрос жизни других людей, которыми надо рисковать или отдать. И мы не видим, чтобы каждую субботу устраивались в Вашингтоне демонстрации, что перекрывались центральные улицы, чтобы вся страна ходила и говорила друг другу: а если бы это была твоя дочка, ты бы сделала для нее что-то? И обклеивать фотографиями этой смеющейся астронавтки, там машины, плакаты на дорогах, витрины магазинов. То есть, а тут вопрос всего лишь денег. Тут не вопрос жизни и других в обмен на эту жизнь. На жизни этих двоих. Значит, выводы этой части. Первое. Ценность человеческой жизни в Израиле выше, чем в любой демократической стране, в том числе США. Но в демократической стране цена жизни выше, чем в любой диктатуре. То есть, и в этом есть определенный парадокс, потому что в диктатуре, я сейчас вот этот вот пример со Сталином, это как иллюстрация любой диктаторской власти. Любая диктаторская власть будет ставить интересы страны выше, чем интересы индивидуума. Даже если эти интересы не военные, а просто имиджевые. Просто имидж. Авторитет. То есть у них цена жизни гораздо индивидуальной жизни гораздо ниже по отношению к цене общества в целом. Теперь второй вывод. Мы в процессе перехода от индивидуального страха смерти, то есть от страха смерти личности, к страху смерти национальному. Третье. Мы в этом процессе уже несколько десятилетий, надо понимать. То есть мы не вчера попали в этот процесс, и не сегодня за ночь все решится. Но, как бы, мы идем по плану, который Бог надиктовал Моше, который записан в Торе. Вот. Так что мы пройдем этот путь. И продолжение будет хорошим. Вот. Это первая часть на сегодня, первая тема. Вторая тема. Силы для радости и благодарности Богу. Значит, признаюсь честно, что я хороший теоретик. Не знаю, насколько я хороший теоретик, но практик я хуже. Вот, и меня тоже, конечно же, трясет. Но я ищу теоретические модели, которые помогают мне и другим с этого выйти. Итак, то, что я как бы видел, ощущал на прошлой неделе. Значит, это реакция в Израиле на слова Трампа о переселении палестинцев из Газа. Значит, ну, то, что религиозные сионисты об этом говорят все время и за это получили название экстремистов. А сейчас это вдруг прозвучало из уст главы самой мощной на сегодняшний день страны в мире. По идее, это должно было бы в Израиле у всех, я говорю про еврейское население, да, вызвать взрыв радости. Значит, на практике, опять же, я даю субъективную оценку и не претендую на серьезное плюс-минус исследование. Но, да, тут же сделали несколько телевизионных каналов опросы. Значит, по опросам, конечно же, Ликуд чуть-чуть поднялся. Тут же эти каналы пригласили аналитиков, которые сказали, ну, если бы это был сейчас была предвыборная гонка, то это можно было бы воспринимать всерьез. А так это как бы короткий всплеск, значит, который там быстро потеряется. Это как колебание цен на бирже. То есть поступила новая информация какая-то, сразу там на что-то цена взлетела, а там вот завтра она опустится. Вот, или наоборот. То есть есть реальная цена, да, есть какие-то колебания. Значит, больше всего звучало там, это только слова. То есть это слова, это намерения, это красивые лозунги. У него есть реальный план. Он представил реальный план действий. Нет. Вот. Значит, другие, которые чуть больше оптимисты, рано радоваться. То есть мы уже столько всяких там потрясений видели, рановато пока делать выводы, из которых уже, которым уже можно радоваться. Вот. Это более такие смещенные вправо, более смещенные влево, значит, ой-вовой, эти слова могут навредить сделке. Значит, у меня вопрос. Почему печальным новостям гибель солдат, эти истощенные заложники, почему таким вещам мы печалимся сразу, а радостным новостям не радуемся сразу? Я как бы доморощенный антрополог. Я пытаюсь понять человека. Я изучаю человека. Диплома никакого нет по антропологии. Но я увидел в Торе то же самое явление в нашей недельной главе. Глава Бешалах. Значит, после первого события спасения на море, у них идет невероятный крик радости, и с танцами Моше облекает вот этот вот полуживотный крик спасения облекает в форму какого-то текста. На сегодняшний день текст звучит там, может быть, кому-то не очень возвышенно, но устная традиция говорит, что там все 10 видов радости, которые есть в мире, они воплотились в этой песне, песне на море. Это, если кому-то важно, то это источники, это Мидраш, который приводит Магараль Мипраг, и на фразу «Аз Ешер Маше» и воспоет Маше. И он говорит «Ешир» — это «Юд-Шир». «Юд» — это 10, «Шир» — это песня. То есть 10 песней, 10 видов радости есть в этом. Было заложено в этой песне на море. Потом Рабби Нахман из Браслава возьмет эту идею и составит свой знаменитый Тикун Клали, как 10 псалмов из книги псалмов, книги Тейлим, он выберет как 10 разных видов радости. И это выделит как вот питание для души, для питания для поддержания души. Так вот, после этого крика радости, спасения на море, дальше мы уже сегодня перечисляли, они чуть не умерли от жажды, они чуть не умерли от голода, они чуть не умерли от жажды, они чуть не были уничтожены Амалеком. И ни одна из ситуаций, из которой Бог спас, а в конце, в последней ситуации от них требовалось уже больше личных усилий и, конечно же, участия Бога. И ни одного слова ни радости, ни благодарности Богу по избавлению. Я могу просто пробежаться по тексту. Значит, история с горькой водой. И когда воззвал Моше к Богу, показал он ему особое дерево, бросил его в воду, и стала вода хороша для питья. Там учил их Бог законам и способам выживания, там он их испытал. Значит, он сказал, если будете слушать Бога, Господа вашего, делать то, что в его глазах, будете правильно, внимательно ко всем его заповедям хранить все его указы, то не поражу я вас никакой из болезней, которые я наслал на Египет, я Бог ваш целитель. Что-то сказано про радость и благодарность со стороны евреев? Нет. Ситуация с Элим, оазис Элим. Пришли они в Элим, там 12 источников воды, 70 финиковых пальм, поставили они стану воды. Следующее предложение. Двинулись они из Элима, пришла вся община Израиля в пустыню Син между Элим и Синай. И история о том, как закончилась еда. Тоже. Отдохнули. Никакого тебе спасибо, никакой радости. Вот. Зато, когда закончилась еда, там в пустыне роптала вся община Израиля на Моше и Аарона, сказали им сыны Израиля, если бы мы только умерли от руки Бога в Египте, там, по крайней мере, мы могли сидеть у горшков с мясом, есть хлеб наш досыта, а вы вывели нас в эту пустыню, чтобы голодом уморить всю общину. Что, Дальше Бог говорит Моше про перепелов и ман. Моше говорит народу. И сказал Моше: Бог вам даст вечером мясо поесть, а утром хлеба досыта. Бог услышал ваш ропот, который вы поднимаете на него. Что мы? Что на нас ваш ропот? А против Бога? И потом вечером мы наелись мясом, утром увидели там эти зернышки на поверхности пустыни, как изморозь на земле. Смотрели на это сыны Израиля, они знали, что это, и спрашивали друг друга, что это, то есть магу, да, ман от ма, то есть вопрос, что это. И сказал им Моше: это хлеб, который дает вам Бог для еды. Повелел Бог, чтобы каждый человек брал, сколько нужно ему по омеру на человека, собирайте в соответствии с числом людей в шатре. Сделали так сыны Израиля, и одни собирали больше, другие меньше, но когда измерили омером, то у того, кто собрал больше, не было лишнего, у того, кто собрал меньше, не было недостатка. Каждый собрал в точности столько, сколько нужно ему для еды. Что-то сказано про радость. То есть им дали хлеб в пустыне. А где радость? Вот. Дальше про шаббат мы уже говорили. То есть для них тогда это было совсем не радостью, очередным испытанием. Но вода из скалы, чем заканчивается? Значит, Бог говорит: пройди и ударь по скале, пойдет из нее вода и будет народ пить. И сделал так Моше перед старейшинами Израиля. И назвал это место испытание и спор, потому что спорил там народ, испытывал Бога, и спрашивали, с нами Бог или нет. История с Амалейком. Смог тогда Иешуа сломить ряды Амалейка, его союзников, мечом? И сказал Бог Моше, напиши это как напоминание в книгу, повторяй это бережно, Иешуа, я сотру совершенно память об Амалеке из-под небес. И опять нет радости. Поиск ответов. То есть почему так? Я пока нашел два ответа. Может быть, вы сможете к этому чего-то добавить. Значит, первый ответ эмоциональное состояние человека можно сравнить с маятником, да? То есть у нас нет как бы статического состояния. Наша эмоциональная система не статична, а динамична, постоянно нас качает. Такие, как говорят, эмоциональные качели, уже такой термин есть. Вот. Значит, качели или маятник, это не важно. Важно, что вот этот маятник эмоций не успевает так быстро качаться из стороны в сторону. То есть в сторону как бы негативную он, значит, ползет, 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 доходит ли где-то там до середины, вот, на сторону позитивную он не успевает. Вот как бы появилось сразу позитивное событие, а мы еще здесь. Вот, он не успевает так быстро качнуться. Второе объяснение, опять же, исходя из учения Раби Нахмана из Браслова, получается, что печаль это пассивная реакция психики. И печаль, она, в принципе, менее энергозатратна, чем радость. Для печали не надо много сил. Радость, наоборот, она активна, и для радости нужно вложить гораздо больше душевных сил. А вообще, так как я уже вспоминал про Раби Нахмана из Браслова, то у него есть одна из замечательных бесед, где он говорит, что чтобы впасть в мараш-хора и ацмут, мараш-хора буквально это черная желчь, то есть это то, что вот сейчас мы в современном мире это заменили на слово депрессия, ацмут это печаль. То есть, чтобы впасть в печаль и депрессию, говорит, не надо ничего делать. Просто посиди у окна. И причины найдутся. То есть, она придет. Говорит, но для того, чтобы радоваться, надо мобилизовать все свои душевные силы. То есть, радость – это труд. Радость – это активное действие. Так вот, Авторак нашей недельной главе песнь Дворы. Да? Песнь Дворы это фактически после песни на море, когда это был как бы не просто крик радости лидера, а крик радости народа вместе с лидером. И лидер это просто облёк в какие-то слова. У нас есть две таких песни на весь Танах. Это песнь на море в самой Торе и песнь Дворы после победы над врагами Израиля. Что общего в двух вот этих вот ситуациях, это то, что и то было сразу. Сразу после победы. Ситуация у нас сейчас в Израиле больше напоминает вот продолжение и концовку главы Бышалах. То есть это затяжной процесс. Все силы на радость у нас ушли на первой ситуации, да? А потом оно повторяется, повторяется, а ситуации продолжаются и продолжаются, продолжаются. Там, что назвать первой, мне даже сложно. Первой, может быть, назвать начало военных действий в Газе или операцию с пейджерами, или, но у нас это затяжной процесс, который состоит из таких как бы акций, ступеней. И силы радоваться, они истощились где-то уже очень давно. То есть мы отдаем себе отчет, вот как бы там. Вот мы спокойные, отдохнувшие там, и тут такой подарок от Трампа. конечно бы вся нация подняла бы на ура. Ну, кроме там определенных левых элит. Вот. А тут как-то даже такого взрыва радости нету. Вот. Есть такое тихое, ну посмотрим. Дай бог, чтобы что-то с этого вышло. Чтобы это оказалось не просто слава. Вот. Хотя, в принципе, в истории еврейского государства такого еще никогда не было, такой ситуации. Когда самое правое решение звучит от страны внешней, к которой, в принципе, бежали за разрешением на каждую отдельную операцию. Там, вот сейчас поднялся шум, опять же, на этой неделе был вокруг, значит, откровений бывшего министра обороны Галланта. Он, конечно, выдал свой нарратив, вот, но остались-то еще генералы, которые как бы присутствовали при всех этих решениях. Вот, и они тоже начали говорить. И говорят, мы свидетели того, что он был против операции с пейджерами. Почему? Потому что он говорил, надо получить разрешение Америки. Он был против ликвидации Насраллы. Почему? Потому что надо получить разрешение Америки. И затягивал исполнение решения, тормозил как бы решение, принятое Нетаньяху, потому что, а как же, ты же не получил разрешение Америки. Итак, подводим вывод второй части. Опять же, что вам говорю, это же и себе говорю, вот, что нужно учиться быстрее переключать эмоции, чтобы успевать радоваться. Потому что все-таки информации, от которой впасть в печаль или депрессию, ее по количеству несколько больше. И эти проблески радостной информации, радующей информации, да, надо успевать порадоваться, чтобы не упустить их вообще. Вот. Опять же, может драматизирую, не знаю. Второе, нужно мобилизовать жизненные силы для радости и этим сохранить психическое равновесие. То есть, если рассматривать, как вот психическое равновесие качает в обе стороны, но ты возвращаешься в состояние равновесия, динамического равновесия, но равновесия, или состояние, когда ты склонился, как бы хронически склонился влево, то есть в сторону печали и депрессии. И так, значит, полубоком ходишь. То есть, когда человек полубоком ходит, да, то это как бы оптически видно. Говорят, там, у тебя поясница болит, там, или у тебя нога болит, у тебя бок болит. Вот. Когда у человека душа болит, оно ж так в глаза не бросается. Вот. Поэтому для того, чтобы маятник не завис в одной стороне, да, нужно как бы, чтобы амплитуда была, выходила, значит, за середину, выходила в сторону позитивных эмоций. И это не просто как бы доброе пожелание, это считать как медицинский рецепт, рекомендация ради, опять же, сохранения психического равновесия. То есть, как есть те, которые еще не вышли из короны и уже вряд ли в своей жизни выйдут, да? Вот. Также есть те, которые не выйдут из этой войны психически. Вот. Но, как у Евтушенко, нам откапывают живых. Вот. Все. Это то, чем хотел поделиться на сегодня. Можно включать микрофоны, можно задавать вопросы, обсуждать, добавлять. Есть, буду рад. Знаете, у нас символическое число, 26 участников. Вот. Хорошо. Гематрия четырехбуквенного имени Бога. Да.
Рафаэль, а вы были бы рады, если бы их все куда-нибудь переселили? Ну, не знаю, в Исландию, куда угодно.
Если бы их переселили, то да.
А что тут смеяться? Это не то, что рады, это просто нормально было бы.
Это наша жизненная необходимость. Знаете, Толочка, есть мидраш такой, значит, когда Ишмаэль молится Богу и говорит, что почему потомкам Якова ты дал самое лучшее, а не моим потомкам? Бог ему говорит, так ты посмотри, как будут вести себя его потомки и как будут вести себя твои потомки. Это мидраш, да? Да? То есть это 1700 лет назад примерно. Ишмаэль ему говорит, ну, у нас же есть что-то хорошее. Вот, мы, например, делаем обрезание. И Бог говорит, хорошо, за обрезание, которое вы делаете, Ишмаэлю было 13 лет, когда Авраам сделал себе обрезание и обрезал Ишмаэля. Говорит, так за те 13 лет по столетию за год, 13 веков, твои потомки будут владеть Эрец-Исраэль. Но когда сыны Якова вернутся, то твои потомки будут шипами в глазах и колючками в ногах. Или колючками в глазах, шипами в ногах, да. Так более правильно по-русски. Я до Интифады и Лякса не понимал этого мидраша. Вот. В Интифаду и Лякса я это почувствовал на собственной шкуре. Значит, шипами в ногах это люди перестали просто, ну, гулять вообще перестали, да? Но даже поездки, любые передвижения там, особенно по Иерусалиму или вокруг Иерусалима, старались минимизировать. То есть там в Маханайме слышал разговор по телефону, девочка, которая делала Шируд Леуми, службу военную в Маханайме, она с мамой по телефону говорила, говорила, ну, я по дороге с работы забегу в супер, и мама ей говорит, не надо, есть еще продукты в холодильнике, не надо лишний раз рисковать. То есть любое передвижение это был риск. Это шипы в ногах. Колючки в глазах это постоянно повторяющиеся в новостных каналах ролики с мест терактов. То есть обычно там какая-нибудь пятисекундная съемка крутится в течение там часа или нескольких часов, и под это, значит, разные люди еще чего-то там говорят, анализируют, добавляют какие-то детали там и так далее, да? Но вот это вот, это колючки в глазах. Эти колючки в глазах тогда, во время интифады, почти полностью остановили Алию в Израиле. То есть вот мы и, к сожалению, пока они у нас шипы в ногах и колючки в глазах, мы-то не против, чтобы рядом с нами жили мирно, спокойно, там работали, платили налоги. Вот, но Бог не дает им.
Он ему сказал 13 веков,
Да.
а у нас сейчас
13 имеется в виду с начала ислама 6 века.
то есть это получается, что
Это уже все, их срок истек.
а да
Да.
вы меня обрадовали. Спасибо.
Но это процесс все равно, опять же.
Мне их надо переселить.
Да, Таня, вы пробивались.
Да, я пробивалась.
Не,
Вот вы
значит,
знаете,
да.
мы сейчас по недельным главам выходим из рабства в землю свободных людей, вроде бы изживаем из себя рабов, да, все это так хорошо. А вот у меня такое ощущение, в связи с тем, что вот вы говорите, что мы до сих пор не вышли из Галута. Потому что вот все эти вот признаки, которые вы перечислили, это вот все признаки нашего Галута, когда мы там боялись, ну, всего и вся, как бы чего ни вышло, лучше просидим, лучше мы не будем волновать вот этого руководителя, не дай бог он нам что-нибудь сделает, лучше мы не будем высовываться, высунешься, опять же тебе там срежут голову или еще там чего-нибудь, а вот сиди вот так вот потихонечку и молчи, а там как-нибудь само устроится, вот Элоим Гадоль, вот он за нас все это и решит. Нет никакой, вот с моей точки зрения, вот такой, ну, позитивной настроенности и уверенности, что вот я сейчас на своей земле, ну что же вы тогда боитесь-то всего? Вперед! И идти, и не бояться ничего, и радоваться. Я, например, ой, я получила это сообщение на WhatsApp от Рава Финкеля. Боже мой, у меня была такая радость, я пошла и думаю, ну как выразить свою радость? Уже поздно вечером, ни с кем не соберешься, не порадуешься. Думаю, ладно, выпью за победу. И просто вот. Ну, конечно, надо радоваться. И я думаю, что все-таки большинство радуются. Может быть, они молча радуются, потому что они не знают, как выразить радость. А вот, конечно, мне кажется, больше людей, которые радуются. Вот.
Хорошо, спасибо. Значит, вы гораздо более оптимистичны. Нет, не оптимистично, а
Позитивно.
позитивно настроены, чем я, да. Я тяжелее немножко. Но вот к первой части того, что вы сказали, знаете, у нас есть в пасхальной агаде. То есть в пасхальной агаде очень много заложено этой душевной работы по выходу из рабства. И говорится, в каждом поколении должен видеть себя человек, выходящим из рабства, там, и так далее. И тут же говорится, в этом году рабы, в следующем году свободные люди. В этом году здесь, в следующем году в Иерусалиме. А потом...
Слова. Все пустые слова. Просто
не, подождите.
Мантра.
Нет, не пустые слова. Нет. И я в какой-то момент как бы поймал себя, что каждый год мы выходим из Египта, а потом каждый год на Песах мы опять говорим, в этом году рабы, а в следующем только надеемся быть свободными людьми. А в следующем мы же скажем опять, в этом году рабы. Вот, как же так? И идея в последовательном процессе. Мы не взлетаем там на пятый этаж, значит, раз подпрыгнул, ты уже на пятом этаже. Мы поднимаемся по ступенькам. И каждая ступенька – это, с одной стороны, достижение по сравнению с предыдущим, а с другой стороны, тебе еще доверху идти. Тебе еще очищаться и очищаться.
Ну да, путь начинается, конечно, с первого шага. Ну, что-то, ну да, длинная дорога у нас. Но, как мне кажется... Вот,
вот сейчас уже я оптимистичнее, чем вы.
Нет, как раз таки вот я хочу сказать, что тот самый Армагеддон, по-моему, он уже вот случился. И мы как раз таки должны все теперь ринуться скорее на борьбу добра со злом. Все, вот то, что было нам предсказано там где-то что-то когда-то, тот самый Армагеддон, так вот он как раз, мне кажется, у нас уже и произошел. Так давайте вместе и дружно.
Не знаю, террористов из тюрьмы Мегида, это как, какая часть этой войны?
Ну так вот от того, вот потому и выпустили, потому что мы сидим вот и молчим.
Рафаэля, вот есть вопрос такой. Смотрите, там Всевышний дал 40 лет на то, чтобы появилось новое поколение, которое уже может войти в страну. И вроде бы, значит, действительно уже новое поколение, там ее, ну, так считается, что вроде как оно уже обладало необходимыми свойствами, там вот это хуцпа и так далее. А что у нас получается? У нас же получается гораздо больше, смотрите, уже... Если только считать от провозглашения независимости, а на самом деле, может быть, надо считать это Лии, так сколько поколений, и мы все равно еще здесь сидим, как в Галуте. Я с вами совершенно согласна. Я тоже смотрю вот так же довольно пессимистически. Так почему сейчас это такой более длительный процесс? Вы понимаете, что...
Да, я понимаю, что вы говорите. Знаете, мне интересно было сравнивать слова в книге «Дворим» народа, претензии по отношению к Моше, со словами в книге «Шмот». То есть даже не в «Дворим», а еще это конец «Бамидбар». Но уже когда говорится про новое поколение, вот, когда у них нет еды, да, перестал ман выпадать, и что они кричат, когда у них колодец Мириам исчез, и что они кричат.
Это в Торе прямо не сказано.
Сказано, это прям.
Это
про колодец Мирьям нет, но сразу там и умерла Мирьям, а дальше там сразу говорится про волнение народа. Слово колодец там нет.
Да, я согласна, да.
Вот. Так вот, получается, слова-то абсолютно те же. Даже история со скалой, да? То есть слова народа те же, А поколение новое, а слова те же. И все-таки Бог на этой истории со скалой, водой из скалы, пока дает урок Моше, что слова те же, а поколение другое.
Поколение
Они
другое.
Чуть-чуть изменились. И с ними уже можно чуть-чуть мягче. Они уже понимают больше. Понимаете?
Ну вот. А мы же как, понимаете? Они пошли и пошли завоевывать страну. А мы не идем завоевывать свою страну. Мы ее отдаем.
Нет, мы уже не отдаем. И я думаю, что мы находимся в похожей ситуации, когда лексика еще по инерции та же, а внутреннее ощущение и нарратив поменялся. Я это очень хорошо чувствую вот последние полтора года, да, то есть... Собственно говоря, с 7 октября, да, у нас все-таки нарратив этой войны отличается.
Эли, я тоже так чувствовала. Но вот когда сейчас эта сделка, я ничего не буду говорить. Мы можем не сдать, это может поменяться как бы на 180 градусов. Вполне возможно, что там заложен какой-то сюрприз. Но в любом случае я видела, как были... Какие злые были те, кто воевал, и раненые, представляете, и родители погибших. И никто не вышел на улицу, никто ничего не понимаете. Я ожидала, что это будет просто революция, когда объявили о выходе из Газы. И тишина полная. Понимаете, вот это вот меня просто убило. То есть я тоже думала, что изменился подход.
Меняется. Значит, смотрите, не зря я поднял как бы сегодня, что надо ловить эти хорошие новости и успевать им порадоваться, потому что чтобы они не утонули в потоке остальных, да? Вот. Это интересный путь, и мы знаем, что народ выживет, и что будет хорошо. Вот. Но знаете, вот и там в прошлый шаббат, там как раз у нас на Драше субботней возникло некоторое обсуждение, или на кидуш уже потом. И я вспомнил у Шварца в его сценарий «Дракон». Там в конце есть, когда Ланселот обращается ко всем и говорит, как вы могли до такого дойти? В каждом из вас надо вытравить дракона. И там мальчик, вот тот, там, который там... вставлял не в тему слова, да, он говорит, а нам будет больно? А Ланселот посмотрел на него, говорит, тебе нет. А потом садовник говорит, ну, пожалуйста, нежно, люди те же растения, и их надо и аккуратненько прививать, и поливать, и вы здоровые корни, выдергиваете только плохое. Да, дай Бог, чтобы таких мальчиков было побольше.
Да, и других евреев у нас с вами нет.
Да, работаем с тем человеческим материалом, который Бог нам дал.
Но на самом деле у меня был вопрос другой, что вот почему тогда... Это так вообще из рабов, из натуральных рабов это получилось вот так вот, но сравнительно быстро, за 40 лет. Может, Моше был эффективный учитель, а сейчас у нас таких учителей нет.
Но я думаю, что диета была хорошая.
сейчас зажрались, да?
Ман, значит, вот хорошо усваивался, вот, и не поощрял, значит, какие-то животные эмоции и гадкие. Вот. И опять же, как бы свежий воздух пустыни, сильно, сильно возмутишься, завтра не получишь мана.
О, Эля.
Директор был хороший.
Когда не было, когда демократии, вот в чем дело.
Да.
Вся проблема в демократии.
Это уже один небольшой вопрос.
Да, пожалуйста.
Вот я все вспоминаю вашу аналогию про построение жертвенника, что на него нельзя заносить камни, что он должен быть вот такой, какой он есть, а если на нем еще налипла грязь, то тогда его совсем-совсем не служишь. Вот если он чистый, то можно как-то пригнать, как-то это все сложить. Если там грязь, то там вообще ничего не служишь, и все поплывет. Вот в связи с этим у меня такой один небольшой вопрос. Вот смотрите, вот пришел Трамп, вот у нас уже была небольшая, как бы сдержанная радость, когда его уже выбрали. Вот, теперь была инаугурация, теперь у нас еще более небольшая сдержанная радость была по этому поводу. Потом вышли три девочки, потом и все-таки снова была радость. Да, вышли, девочки вышли, выпустили собак паршивых, а вышли девочки. По этому поводу была... Я радовалась. Я по этому поводу радовалась, я не буду скрывать, я не буду... Собак перестреляют и перебьют, а девочки вышли. Вот. И Нетаньяу поехал в Америку говорить с Трампом. Вот. Два умных человека, которым есть что друг другу сказать. Вот. И что я тут хочу сказать, почему я начала вот с жертвенника и камней. Вот кто-то из комментаторов говорил, Нетаньяху собирался говорить по поводу Ирана, а Трамп вывел все на газу. Вот. Вот. И тут как бы это... В обществе это вызвало какие-то вот вопросы, споры. А на самом деле, мне кажется, что Михаил Финкель очень-очень правильно... Я сама это замечательно этот ролик слышала. Мы с мамочкой тоже выпили за победу Израиля и за процветание Израиля и Америки, за успех Трампа в том, чтобы он нам помог, вот, с Божьей помощью, чтобы Господь дал ему силы и мудрость нам помочь. Вот. И мне кажется, что вот эта ситуация, которая сейчас сложилась, Нетаньяу, Трамп, смывается грязь. Каждый вот из адекватных людей получает по минимуму того, что он желал. И должен отказаться от чего-то ненужного. И в результате какому-то миру, какому-то взаимодействию наше израильское общество, так и оно таки да приходит, потому что таки да мы евреи, иначе мы и не можем. Вот. И таки, да, почему-то я, да, удивлялась, я сама пропустила этот ролик Михаила Финкеля, замечательного раввина, и почему-то все с таким, как бы, не знаю уж, как это выразиться, ну что, что он там вообще это придумывает и так далее. Иллюзии, не иллюзии.
О чем там? Я не слушал Финкеля, поэтому...
Ой, послушайте, послушайте хорошо.
Ролик.
В двух словах.
В двух словах. Он сказал, я нашла сама. В среду.
Микрофон.
Вот. И он... Он начал так: я долго молчал. Я долго молчал, я взвешивал. Теперь я понял, что действительно мы должны радоваться, мы должны праздновать нашу победу, мы должны выпить за нашу победу. Вот. Мы победили. Это Трамп, он как Кир, который дал нам вернуться в Израиль, отстроить наш храм. Вот о чем идет речь. Он так, и реально, смотрите, вот кто-то, была интифада, мама дочке говорит: не заходи в магазин лишний раз, иди домой. Месяц-два назад я каждый день от мамы то же самое слышала: не заходи в магазин, лучше иди домой. Была в каньоне, Лев Кармель. Вдруг раз, сирена, побежали вниз, сидим там в Миклате, в каньоне хороший Миклат, связи нет, дозваниваюсь, что там, где там. Прихожу домой, здесь соседи говорят: о, ну раз ты пошла в магазин, у нас всегда бомбят. Вот такое дело было. Смотрите, реально стало, жить стало легче. Мы должны это признать, что да, жить стало легче. Вот. И тем, что стало жить легче, это нам Всевышний дал возможность реализовать что-то, о чем мы думаем. Реализовать что-то самое важное, и он потом с нас спросит: а как мы дали? Значит, каждому человеку отпущено свое время. Вот. Нам отпущено время. Чтобы нам было отпущено больше времени, мы это свое время должны использовать хорошо, грамотно, честно. Вот.
Да, спасибо.
Можно присоединиться?
Да, Андрей, пожалуйста.
Еще один момент. И прекрасно есть Иерим Сотый, который не вредно. Мы почитали, вот у нас молитвы каждый вечер бывают. Мы почитали Сотый Псалом. Вот. И очень даже стоит. Я, конечно, понимаю, что нельзя вот тут совсем вот обольщаться, да, трудности не кончились, да, впереди какая-то неизвестность, но надо благодарить Бога, и Он нам ответит. Вот.
Да, спасибо. Да, Андрей.
Добрый вечер, Сер, добрый вечер, Рафаэле и Шаркуах.
Прохим тею.
Вот по поводу Трампа. Знаете, я вот... Ну, конечно, тоже не чувствую всех этих вот наблюдений. Знаете, вот есть такое слово астронавт. Знаете, немножко такое саркастическое. Вы знаете, стоит, и вот лично я воспринимаю, никто нам не сделает за нас эту работу. Это я как бы предваряю оценку, которую я хочу дать происходящему вот. По крайней мере, в отношении вот этого деятеля. Это, вы знаете, Трамп, мистер Эпатаж. Он и в прошлой своей каденции, и в эту каденцию, он очень много говорит. Проблема в том, что он находится на таком месте, где очень слышно то, что он говорит. Вы понимаете? Я помню, в свое время посмотрел кино. Я не помню, как оно называется. Американский фильм, по-моему. Про некого садовника, который служил у очень уважаемого человека, ну, который любил оставаться в тени, но обладал рычагами влияния. И вот однажды умирает этот человек. И по стечению обстоятельств садовника принимает из этого человека, и садовник как бы соглашается, и вот начинает приглашать его на различные мероприятия, брать интервью и спрашивают у него: вот скажите, как нужно нам сейчас построить нашу политику? Он говорит: вы знаете, огород нужно поливать, затем туда нужно сажать семена, вернее, рыхлить, затем туда нужно поместить семена, затем поливать и так далее. К чему я клоню? Человек, кто такой человек? Кто такой Трамп? Это человек, который в профессии своей ритейлер. Он занимается недвижимостью. Это первое. Но самое главное, чем он занимается казино. То, что он сделал, на чем он сделал свое состояние, на чем он сделал свое влияние, это казино. Казино это, в принципе, это как бы не совсем кошерно, это ситра-ахра. Деньги, которые он получил, влияние, которое он получил.
Можете два слова сказать?
Сейчас, одну секундочку, я закончу буквально. Поэтому, знаете, вот надеяться на него я бы стал, как говорится, Байровым Мукбаль. Конечно, хорошо, все хорошо, что происходит, да, возвращаясь к нашим предыдущим встречам. Но я бы его не переоценил. Это ограниченный человек. Хотя Лисхутон, нужно сказать, человек, который проходит несчастье, вот то, что его выстрелили, то, что он находился вот на этом месте, чему-то от человека учит. Это то, чему научились мы за прошедшие. Все израильское общество. Это беда, на которой мы учимся. Когда мы становимся мудрее, как правило, зачастую это проходит через страдания. Мы достигаем мудрости. Человек становится зикух, человек становится чище, духовнее от этого, как правило. Но не всякий человек, но это уже отдельная тема. Я думаю, Рафаэль нам даст более подробно пояснить. Теперь по поводу того, что происходит с арабами. Господа, нам с этими людьми жить. У нас соседи арабы. Сейчас мы отправим этих в Исландию. Завтра мы доберемся до западного берега. Послезавтра мы начнем делать то же самое с арабами Шель-Рамле. Я не думаю, что это долгосрочная стратегия, скажем так, на дальней перспективе даст какие-то плоды. Шель-Тукиюм, как-то нам надо с этими людьми жить. И я вижу, что мы об этом даже не говорим. И вы знаете, что я опасаюсь? Не те ли ошибки, которые привели нас туда, к тому месту, где мы сейчас находимся, не продолжаем ли мы наступать на те же грабли? Пройдет туман войны, рассеется дым. С кем мы будем говорить, о чем мы будем говорить? И какое моральное право мы ему будем ведь говорить? И будем ли иметь на это моральное право? Конечно, это террористы, конечно, это звери, конечно, это ужасные люди. Но люди цели.
Так, можно?
Спасибо.
Значит, уважаю ваше мнение. По поводу последней части я бы ответил так. Значит, если без языка образов, то надо, чтобы не только мы думали о том, что нам с ними жить, но и они, чтобы думали, что им с нами жить. Это первое. А есть самое начало Масехет Бава Мециа, замечательная мишна. Двое держатся за талит. То есть шли по улице, валяется талит. Вот, двое схватилось за него. То есть мы не знаем, кто был первый, кто второй, но приходят в суд двое, которые держатся за талит. Один говорит «Куло шели», второй говорит «Куло шели». Один говорит «Все мое», второй говорит «Все мое». Вот. Значит, что решает суд? Суд решает талит продать, деньги поделить поровну. И тут же в мишне следующая ситуация. Один говорит «Куло шели», «Все мое», а второй говорит «Хэцэ шели». То есть первый говорит «Все мое», второй уже понимает наперед. То есть нас двое претендуют на один и тот же талит. Понятно, что его поделят пополам. Поэтому он заранее соглашается, говорит, половина моя. Что решает суд? Суд дает 75% первому и 25% второму. Это мишна. Гмара за это цепляется, говорит, как? Говорит, а очень просто. Значит, во второй ситуации. Значит, первый претендует на все. Второй претендует только на половину. Значит, он не претендует на вторую половину. Значит, вторую половину это точно принадлежит первому. А вот эту спорную половину, вот ее надо делить пополам. Так вот, чтобы получить хэцы, надо претендовать на все. Я не знаю, в какой форме будет эта идея выселения осуществлена, но если они хотят видеть, жить на еврейской земле без нас и проговаривают это, и стремятся к этому, то чтобы они согласились здесь жить с нами, нам надо сказать, что мы не хотим, чтобы вас вообще здесь ни одного не было. Вот. Иначе они не поймут это. Это чисто разговор по восточной ментальности. То есть нам надо заявить, что это все, все мое. Дальше.
Знаете,
хочет с нами жить на здоровье, только за.
Вот мы говорим, что мы знаем восточную ментальность, мы говорим за восточную, а я не знаю восточной ментальности. Я знаю так, если ты хороший, да, если ты на стороне добра, так ты должен как бы, ну я не знаю, соблюдать правила, которые ты как бы на своем знамени начертал. Вы понимаете? Мы не можем расчеловечить людей хотя бы в силу того, что они бацельмо, ну все равно. Вы понимаете? Вы поймите, вот эти вот люди, которые прошли, у меня мальчик-сосед Итабет, он прослужил несколько времени. А чего он Итабет? Вот буквально вот шива закончилась на 2 недели назад. Мальчик, вот буквально он музыку я его слушал. Моя дочь занимается пианино, и вот они разговаривали, он пел, там у него такая небольшая пристройка к дому. И вдруг я смотрю, люди едут и собираются, я прихожу, я даже не знаю. А у нас родился ребенок, вы понимаете? Мы возвращаемся с новорожденными, а у них вот такая беда. И почему? Я пришел, они говорят, покончил жизнь самоубийством. Почему? Насмотрелся. Я не знаю, чего насмотрелся. Я не очень-то отдавался, но могу себе представить, что ему не было хорошо. Мы давно уже насмотрелись. И насматриваемся. И дети наши насматриваются. И мы продолжаем на это смотреть. И мы все громче и громче говорим «Мильхама». Мильхама, мильхама. Если мы будем говорить мильхама, то мы никогда не будем говорить шалом. Надо как-то, ну не знаю, лязен, что ли, надо. Мы-то умные, мы-то сильные, мы-то можем. Это они скоты. А мы-то грамотные.
Можно мне пару слов еще? Пожалуйста.
А потом ты мне.
Рафаэль, вот совсем еще недавно, где-то в ноябре, значит, наши самолеты Эль-Аль не летали, а самолеты Арабских Эмиратов прекрасно летали. Что я хочу сказать? Мы летели через Абу-Даби. Есть нормальная часть арабов. Нормальная, понимаете? Вот то, что в Азии, это как взбунтовавшаяся опухоль. Вот об этом идет речь. Но Арабские Эмираты, мы же нормально, там даже туризм есть наш. То есть речь идет об опухоли, не обо всем народе. У них есть много положительных.
Знаете, вот опухоль и прочие вот эти вот стигмы, это очень похоже на сталинский период. Там, знаете, тоже так приклейте ярлык, да, вот это вот. Вот это вот.
Но это не ярлык, это не
космополиты. Это космополиты. Ну какая опухоль, ребенок 2 месяца от роду? Какая он может быть опухоль? О чем говорить? Люди говорят.
Я не об этом. Вот, там у них зомбированная была часть
населения. Вы знаете, кого знакомые? Там есть прослойка, как везде, экстремистов. Да, она широкая там, да. Да, там сильна пропаганда. Ну, посмотрите, что произошло на Украине в течение 20 последних лет. Там
тоже создали Украину. Это другое. Это совершенно другое.
Это одно и то же. Вы помните,
мы не говорим об всем арабском
народе. Вы помните, был такой опыт в 50-х годах. Взяли класс в Америке. Взяли класс. И стали промывать им мозги по поводу их превосходства. В течение короткого времени им удалось создать абсолютных бойцов. Скажем так, образно говоря. Вы знаете, все знаете. Я уверен, что каждый образованный человек помнит об этой истории. Вы понимаете? То есть их можно перековать. Я к чему говорю? Их можно перевоспитать. Их можно пропаганда как бы... Ну, взять их, переселить.
Речь идет об вот этом кусочке. Весь арабский народ. Да это сегодня мы не затрагиваем.
Там и сделай там казино. И дать Трампу
можно, можно я вернусь к тому, Андрей, тому, что вы говорили... Говорили по поводу Трампа, что не надо обольщаться. Конечно, не надо обольщаться. Но вот у меня неделю назад на уроке учеников Рава Йоэля я услышал от Шимона замечательную вещь, которую я просто вот, знаете, настолько простая мысль, но она прошла вовнутрь, что в принципе это... В Вторую мировую мы пострадали не только от фашистской Германии, мы пострадали от Англии. Сколько провинций в мире было у Англии? Индия, Гонконг, там всевозможные острова. Они могли дать нам, если не хотели видеть у себя на острове, могли дать нам бежать куда угодно. То есть они стали соучастниками уничтожения. Да? Так вот, это один облик Исава. Да? И сейчас, то есть Трамп мне меньше важен как личность, важен как символ эпохи. Это новый Исав. Это Исав, который приносит подарки Якову. И вот этот период надо, да, прочувствовать. Да, как это все спустить на индивидуальный уровень. Не знаю, у меня вот за стенкой тоже семья арабская. Вот. И когда сын бил отца в кровь, вот, его жена постучала мне в дверь, что я выбежал, как бы, и разнял их. Потому что, ну, женщина там вообще не котируется в этом споре. Вот. Меня он увидел, он, значит, он как-то остановился. Вот. У нас прекрасные отношения, то есть там мы помогаем им, они помогают нам там, и так далее. Вот, это индивидуальный уровень. А есть уровень коллективного эгрегора.
Вот. Я с вами, ну вот если подумать как раз о коллективном, если вот это вот суждено этой инициативе Трампа состояться, вы можете себе представить, что ваш сосед для себя какой урок он извлечет. Понимаете?
Никакой.
Вот это
урок соседа.
У них же тоже нация. У них же тоже национальное самосознание. Вы понимаете? Если какая-то часть этой нации подверглась, скажем, трансферу, скажем, сейчас прямо об этом говорят, это не мое слово. Сейчас об этом даже в правительстве говорят. Так? Какой вывод сделает он? Как это повлияет на шансы в следующий раз выйти и не столкнуться с ним? Сейчас он дал вам уважение понимаете? А что будет потом? Как Рамли, я однажды попал в арабскую... Случайно. У меня ребенок просто ездил там в лиге в Рамли, футбол играл. И я немножко отошел в сторону, зашел в арабский квартал. В Рамли. Я ужаснулся. я ужаснулся, вы понимаете, такой враждебности я не встречал. Меня оттуда с полицией вызволяли. Понимаете? И я тут единственное, что я вот взвешивал слова, я знал несколько, как сказать, слава Богу, по-арабски и прочие вещи. Это, может быть, остановило их на какое-то время для того, чтобы, ну, скажем так, не линчевать. Очень трудно, вы понимаете. Я не знаю, я не знаю, меня пугают вот такие инициативы. Взять и 2,8 миллиона человек, взять и переселить их на волну, на РФ. Давайте переселим их на кладбище, там самое спокойное место, там точно никто не будет страдать. Не знаю.
Так, ладно. Сегодня мы это точно на голосование не поставим. Спасибо. Так, все. На сегодня заканчиваем. И всем хорошей недели. Всем сорота-вот. И как бы... чтобы все успевали радоваться хорошим новостям. И чтобы их было побольше.
Это правильно.
Спасибо, Рафаэль, шавуа-топ.
Спасибо.
Шавуа-топ.